Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о трудах скончавшегося во Франции философа Жана Бодрияра, о первом собрании стихов поэта Моисея Цетлина и о планах создания крупной киностудии в Западной Сибири. Вы услышите эссе Бориса Парамонова «Уроки февраля» и рубрику «Короткие истории о любви», ее герои Сергей Есенин и Айседора Дункан. У микрофона Дмитрий Волчек. 6 марта в возрасте 77 лет умер известнейший французский философ Жан Бодрияр. Он был последним из плеяды мыслителей, известных во всем мире как классики постмодернизма. Его известность выходила за пределы философского сообщества и сугубо интеллектуальных кругов, а такие работы Бодрияра, как «Войны в заливе не было» и «Дух терроризма», снискали ему широкую, даже шумную славу. Идеи Бодрияра, прежде всего введенные им понятия «симулякр» и «гиперреальность», легли в основу сюжета знаменитого голливудского фильма «Матрица». Между тем, главные труды Бодрияра он написал около 50 книг, такие как «Символические обмены смерть», «Симулякры и симуляции», «Америка» оказали гигантское влияние на современную мысль, в том числе и на политическую. Слово парижскому корреспонденту «Свободы» Дмитрию Савицкому.
Уроженец Реймса, по образованию он был германистом. Знания языка он применил на практике, переведя на французский, еще раз, Карла Маркса и Бертольда Брехта. Судьба словно специально подстроила так, чтобы в 27 лет он оказался на кафедре социологии университета Нантера, где через два года, в 68-м, вспыхнуло пламя студенческих протестов, превратившихся на улицах Парижа в мае в то, что стало называться студенческой революцией. Сам Жан Бодрияр уверял, что судьба распорядилась им против его собственной воли. В ту эпоху, писал он, социология была последним неподконтрольным предметом преподавания. Первые годы я исследовал официальной линии. Но то были первые годы. В горячем 68-м году Бодрияр выпускает свою первую книгу «Система вещей». Затем следует «Общество потребления». Можно сказать, что он нашел свой угол атаки, и, наконец, после резкой критики общества потребления, Бодрияр направляет свой гнев против, всегда с издевкой, против левых, отказав им в способности изменить мир или хотя бы набрать достаточный вес на политических весах. Его вопль той эпохи, середины 80-х, звучал так: «Интеллектуальная трусость – это олимпийский вид спорта нашего времени». Одни называли его дезангажированным интеллектуалом, другие – могильщиком утопий. Но для большинства этот круглолицый очкарик митерановской эпохи был мыслителем вне категорий. Левые интеллектуалы подозревали его в реакционизме, и Бодрияр дал им для этого основание, вытащив на свет забытого всеми философа Жозефа де Мейстра, идеолога феодально-монархической революции и противника эпохи Просвещения, которому Бодрияр посвятил исследование «Прозрачность зла». Мастер бесконечных, подчас малодоступных, герметичных афоризмов, он писал на грани интеллектуальной прозы и модной литературы эпохи. Раз и навсегда выбранное им место, не способ мышления, не система, а именно место, маргинальное вне, позволяло ему быть тотальным критиком общества, искусств, литературы, политики и идеологии. Насколько плодотворен был его гиперкритицизм, можно судить по некрологам этой недели. «Либерасьон» позволила себе заметить, что Бодрияр был фотографом-любителем, но он подвел под случайные и откровенно средние фотографии всю ту же бодрияровскую философскую базу. Все, что фотографируется, освобождает фотографируемое, возвышает его вес, рельеф, запах, глубину и его время. Заголовок краткого некролога Жерара Лефора в «Либерасьон» гласит: «Ни веса, ни рельефа, ни запаха, ни времени, ни смысла».
Дмитрий Савицкий из Парижа. О значении трудов и идей Жана Бодрияра мой коллега Кирилл Кобрин попросил рассказать специалиста по французской философии и переводчика работ Бодрияра Сергея Зенкина.
После смерти недавних таких людей, как Деррида и Лаку-Лабарт, он остался почти последним. Особенность Бодрияра была в том, что он по своей исходной специальности не был философом, он был социологом. И первые его работы написаны в социологическом духе, это некоторое исследование современного общества, во многом связанное с традициями еще марксистского анализа общества, в котором Бодрия во многом опирался на марксистскую проблематику отчуждения. Но он очень быстро преодолел и марксизм, и социологию одновременно. И оказался в несколько необычном положении и не социолога, и не философа, потому что ни те, ни другие не вполне считали его своим. Он был каким-то свободным стрелком, эссеистом, писавшим на философские темы, но на материале современного общества, и выдававший идеи, концепции, которые дальше могли использоваться философом для высшего общения, а могли использоваться социологом для конкретного анализа. Хотя боюсь, что социологи как раз менее всего были чувствительны к идеям Бодрияра.
В общем-то, несмотря на свою значительную известность в круге философов и интеллектуалов, Бодрияр в широком мире, так сказать, прославился двумя работами: о войне в заливе и эссе, посвященном терактам 11 сентября. Какое место эти работы занимают в его корпусе?
Эти работы уже поздние, небольшие и скорее производные по отношению к главным его работам, потому что главное, что он написал, было написано задолго до этого, еще в 60-70-е годы, и, собственно, именно тогда Бодрияр создал свою знаменитую, прославившую его идею симулякра как господствующего механизма современной культуры. Собственно, это его и прославило. Может быть, многие помнят, а может быть, и не помнят, что в начале известного фильма «Матрица», в одной из первых его сцен, у героя на столе лежит книжка Жана Бодрияра о симулякрах. И вот это как раз ключ ко всему фильму, ко всей этой параллельной реальности, которая возникает там. Так что, собственно, политические работы Бодрияра или его эссе о современной внешней политике – это вторичная разработка идей, которые он создал раньше и на более широком материале.
Дериду можно назвать поп-философом, поп-фигурой в французской философии. Судя по всему, так можно назвать Фуко, а вот Бодрияра?
Ну, во-первых, я не считаю, что Жак Дерида был поп-фигурой. Как раз во Франции-то он имел меньше всего широкого признания. Считался философом очень темным, прихотливым, специальным для особого круга ценителей. Если он где-то и был популяризирован, то скорее в Соединенных Штатах, где сама некоторая непонятность эзотеричности его философии стала основой для некоторого культа. То же самое относится, я думаю, к Фуко, хотя Фуко получил больше признания на родине. Бодрияр в силу своего двойственного статуса, о котором только что говорил, между философией и социологией, а фактически где-то такое почти в литературе, действительно оказался в менее приятной для ответственного ученого и мыслителя ситуации поп-звезды. Человек, который пишет для неспециалистов, такой философ для нефилософов, но его личности совершенно не сводятся к этой репутации, потому что идеи, выработанные им, были слишком плодотворны для вполне серьезных и профессиональных мыслителей, чтобы сводить Бодрияра к какому-то дешевому журналистскому успеху.
Сергей Зенкин о Жане Бодрияре. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Петербургское издательство «Лимбус Пресс» выпустило собрание стихов и переводов Моисея Цетлина «Высокое косноязычье». Издатель считает, что Цетлин, почти не публиковавшийся при жизни, был одним из лучших российских поэтов второй половины 20-го столетия. Об этой книге рассказывает Елена Фанайлова.
Стихи Моисея Цетлина появились в литературных толстых журналах в конце 90-х годов, через пару лет после его смерти. Первая же публикация в журнале «Знамя» производила оглушительное впечатление и показала, что мы имеем дело с пропущенным историей литературы уникальным поэтом. Он написал около 3000 стихов, самые ранние датируются 20-ми годами. Вот стихотворение конца 70-х, полное грозных предчувствий, которые в 90-е и 2000-е можно считать вполне оправданными.
Корсиканец. Он сегодня рожден под звездой евразийской. Он пока еще в яслях, но молва вездесущая. И стеснило дыхание и думеецу от вести. И проснулись на гноище Иов и Каин. Параноики, шлюхи с толчка, водоносы. Он идет, он грядет, корсиканец, он близок. Он полнеба уже над столицей застит. Он идет из Лефортово и из Таганки, напрямик к мавзолею на Красную площадь, где стоят поколения у стен, возглашая громогласно «Осанна» синеглазому зверю. Он идет с автоматом «Осанна! Осанна!» Он, конечно, полковник, казах или чукча. Вы – калеки, зеленщицы, воры, поэты. Вы – брюхатые бабы, пропойцы, святые. Вы скричите, как древле «Осанна! Осанна!» Возопите и вы, иудеи из Яра. И взреви, как Исаия, пророк и провидец. Близок, близок. Уже у ворот он, Асанна.
Еще одно, возможно, самое вызывающее стихотворение Моисея Цетлина написано в 1979 году. Оно называется «Оправдание зла» и имеет чрезвычайно знакомый эпиграф. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».
Есть высокое что-то в оправдании зла. Свет слепящий кивота, чудодейная мгла. И чуть видные в тверди берега божества. Позывные ли смерти, чувствовали с небом родства. От конца до начала ваша правда бедна, как цианистый калий, как цикуты до дна. И когда я увижу, демиург, твой чертог, я себя не унижу, пав у благостных ног.
Это стихотворение было включено поэтом в цикл 1987 года «Великая волчица Клио», говорит составитель и автор предисловия к книге Моисея Цетлина, поэт и переводчик Михаил Синельников.
Как ни странно, я от него шарахался, потому что я был моложе, может быть, глупее, и меня смущала его, так сказать, экстремистская, скажем, настроенность, его увлечение деспотизмом, любовь к диктаторам. Хотя с годами я это все иначе вижу, что это была некоторая форма фронды, протеста против обыденности, засасывающей, против того, что он назвал словом «термидор». На самом деле он был столь же поклонником диктатуры, сколь же и, так сказать, революционером, вольнолюбивым поэтом, певцом свободы и так далее. Все это противоречиво в нем, как в каждом сложном поэте, соединялось и не вызывает моего раздражения теперь, потому что напоминает мне те средневековые трактаты, в которых вымышленные собеседники, то есть в сущности два разных «я» автора, спорят друг с другом. И по совести говоря, я люблю одно стихотворение направлено против другого. Главное — быть искренним и говорить правду. А Цетлин был искренен, говорил правду и говорил мощным голосом. И достиг, что удивительно, к концу дней своих замечательной гармонии. Камертоном, таким недосягаемым образцом для Цетлина, я думаю, всегда были пушкинские стихи Моцарта и Сальери, а более благородного звука в нашей поэзии я вообще не знаю.
Не то с кают-компании, не с крейсера гроза, залп из шести винчестеров закрыл ему глаза. А солнце-то какое? Сибирская весна. Не в Омске, а в Париже ждала его жена. И кортик офицерский, морских широт залог, лежит, как и Россия, у адмиральских ног.
Он ценил некоторых своих современников. Наверное, вот именно Слуцкого он и ценил. Конечно, его связывало приятельство близкое с Межаевым. Их мог объединять интерес к проблемам культуры, жизни, но все-таки вряд ли поэтика сама. Цетлин был старым человеком. Он родился в 1905 году, если не раньше. Поэтому вот эти поэты... Это же фронтовое поколение. Они были моложе, но они достигли намного большего в признании литературном при жизни. А Цетлин был никому не ведом, да и сейчас никому не известен. Может быть, что-то изменится.
Несравненное право. Кронштадт, военный форт, семья врача, и Анинский, и восходящий век, и первые стихи, и Африка, и Чад, и жизнь золотистая Акме, и капитаны сказочных морей, и синяя тропическая твердь, и право самому избрать себе прекраснейшую в этом мире смерть.
Продолжает Михаил Синельников, поэт и переводчик, составитель книги Моисея Цетлина.
Когда он умер, я помню эти бедные похороны. В тяжелое время, 95-й год, его жизнь на 5-м этаже хрущобы без лифта 90-летнего человека, одутловатого, больного. И в то же время страстного, не терпящего клетки, не свободы. Эти бедные похороны, на которые пришли люди, любившие его, конечно, но это были его коллеги, ученые, историки, латинисты, но это не были люди главного дела его жизни. То есть они даже и не думали, что оно главное для него. И таким образом вышло так, что говорить о нем как о поэте пришлось мне на его похоронах. И тут, может быть, именно в тот момент, в день его похорон, во мне созрело решение заняться его наследием, поскольку я вижу в Цетлине, особенно в позднем, редкий случай в истории поэзии, значительную величину. Все-таки есть удовольствие от восстановления исторических справедливостей.
Сталинград, пропилеями в город, аллеи утрат, поднимался к тебе и Барури. Машкара, словно туши погибших солдат, облепила весь мир. В этой буре тени русских, казахских, немецких парней мне кричали: «Постой, погоди, если есть у тебя проходящий в груди, то, что всех погребений сильней». Обелиск над могилой братской сирел, возносясь в небеса, как святой. Связь времен воскрешал, машкарой летел и вещал надо мной. Не одолевший волжские твердыни, фельдмаршал Паулюс отмечен был по-рыцарски солдатской высшей честью архистратигом Сталиным. Ему оставлен личный парабеллум, железный крест и, главное всегда, достоинство и имя полководца Германии великой и бессмертной.
Он, что на самом деле, по большому счету, делает ему честь. Он не походил на других поэтов. Он был на самом деле независимый тех, кто прокламировал свою независимость. Он был свободен в своих стихах, написанных и про, и контра. Что бы он ни писал о тех или иных исторических деятелях, но для него свойственно было неприятие существующего режима и того общества, в котором он жил. И не по причинам отсутствия чего-то в магазине и так далее, а по причине мелкости и пошлости. В истории он искал высокое, и в жизни.
«Историю познать, как женщину, нам не дано, свободнейшую из камен, жестокую, как лагерь смерти, музу. Она поэзия, и только сильным разделит ложе Клио».
В общем, он настоящий поэт, сильный, сильного характера. И сильный характер и сделал его крупным поэтом.
Составитель книги Моисея Цетлина «Высокое косноязычье» Михаил Синельников. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». В Западной Сибири на берегу Иртыша родился амбициозный проект строительства крупнейшей в России киностудии. С автором проекта, главой телерадиокомпании «Югра» и директором проходившего в Ханты-Мансийске кинофестиваля дебютов «Дух огня» Олегом Урошевым встретился корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Когда в конце февраля наш самолет вместе с гостями кинофорума приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска, на летном поле температура зашкаливала аж за 30 градусов мороза. Но когда мы оказались в теплом и уютном терминале, построенном по западным образцам, стало понятно, что попали в другую Россию. Гостеприимные хозяева фестиваля, поселив нас в 4-звездном отеле с бассейнами, с конюшней, саунами, ресторанами и танцплощадкой, с гордостью объявили, что в Ханты-Мансийском автономном округе добывается почти 8% мировой нефти и очень много газа. Лишние вопросы отпали сразу. И уже на суперсовременные театральные комплексы и стадионы, дворцы искусств с интерьерами из белого мрамора, новые библиотеки, отреставрированные церкви, торговые центры, где покупатели расплачиваются кредитными карточками, приезжие из большой земли смотрели как на данность, а не чудо света в глухой сибирской тайге. И вот среди этих роскошных сооружений в ближайшее время, по словам Олега Урушева, начнется строительство киностудии с гигантскими павильонами и сказочными декорациями. Аналогии с Голливудом сибирского кинопромышленника Урушева нисколько не смущают.
Да я всегда говорю, у нас будет Голливуд, потому что у нас самая дешевая электроэнергия. Это будет скоро решающим фактором, может быть, в производстве фильмов. А если серьезно, то интерьеры для кинематографа и центры, они нужны разные. Поскольку у нас в планах есть производство порядка 120 часов серий в ближайшее время. Это 24 серии по Диккенсу, 8 серий по Владимиру Маяковскому, 2 сериала по 12 серий детективных, значит, детский фильм, экшен, такой фэнтези, который мы планируем сделать, сказка. Для этого нужны студии, павильоны. Мы строим их всего, да, не 22, как в Голливуде, а всего 2 по 2000 квадратных метров. И строим большой исторический центр. И большая историческая декорация, которая будет не только нам, для фильмов наших трех исторических, которые мы планируем, но мы ее строим как постоянно действующую декорацию, которая понадобится для любого другого фильма, фильма, и к нам будут приезжать кинематографисты арендовать, платить деньги за ее использование. Но когда мы узнали, что декорация Волкодава стоит 10 тысяч долларов смена, мы решили построить свою лучу Ханты-Мансийске под открытым небом.
Будущая студия «Югрофильм» будет строиться на инвестиционные средства, заявляет Олег Урушев. И вообще всякие разговоры о том, что свои наполеоновские планы он намерен осуществить на бюджетные деньги, вызывают раздражение у главы телерадиокомпании «Югра». Кино и сериалы для него это в первую очередь бизнес, а не имиджевые проекты.
Телекомпания «Югра» заработала на производстве сериалов и продаже их центральным каналам уже более 3 миллионов долларов. Ни одна региональная компания столько не заработала. Вот только что в 2007 году, я вам приведу маленький пример, январь месяц начался, весь прайм на канале «Россия» держал наш сериал «Вызов». 24 серии, да? Февраль начался с премьер наших на Первом канале. Телемуви «Ненормальная», значит, телемуви, которую мы сняли, «Любовь и страхи Марии», такой фильм достаточно любопытный. Третий рейтинг этих фильмов был за неделю среди топа двадцатки кинофильмов. Поэтому для нас это бизнес. И в проектах, которые делает «Югрофильм», нет нефтяных денег. Нефтяники очень жадные люди. Они не вкладывают деньги в кинопроизводство. Им это непонятно. Они лучше какую-то новую вышку купят. Значит, первый фильм «Золото игры», вот там у нас были первые нефтяные деньги. Богданова, я 2 года до этого работал в Сургуте, уговаривал дать на телесериал деньги. И он нам дал 7 миллионов рублей. Все. Других денег нефтяников в наших сериалах и фильмах нет. Это все инвестиционные деньги, это частные деньги. И некоторые проекты, которые, допустим, вот такой имиджевый проект, который мы делали о Егорском Деде Морозе, позиционировали территорию как туристическую, не хуже Финляндии, есть бюджетные деньги, порядка там 10 миллионов рублей. Так что мы сегодня как бы такая экспериментальная студия, но мы не прожигатели бюджетных денег, как почему-то многие думают, и многие когда даются, а вот тут вот деньги под каждым кустом. Нет их.
Глава компании «Югрофильм» Олег Урышев. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» на волнах свободы. Эссе Бориса Парамонова о книге Александра Солженицына «Размышления над февральской революцией» и рубрика «Короткие истории о любви» после рекламы и выпуска новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В России подводят итоги прошедших в воскресенье выборов в законодательное собрание 14 регионов. В 13 из них, по предварительным данным, лидирует партия «Единая Россия». В Ставропольском крае впереди «Справедливая Россия». В Воронеже задержан подозреваемый в избиении студента из Йемена. Личности остальных 7 нападавших установлены, ведется их поиск. Прокуратура Нижнего Новгорода возбудила уголовное дело о нападении на 2 студентов из Марокко. Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении военной службы по призыву до 1 года. В Чечне Верховный суд приговорил гражданина Турции к 23 годам лишения свободы по обвинению в совершении теракта на территории республики, жертвами которого стали 14 человек. В горах Кабардино-Балкарии продолжается операция по поиску 3 альпинистов из Москвы. МВД Грузии сообщило об обстреле в ночь на понедельник в верхней части Кадорского ущелья Абхазии, которое контролируется грузинской стороной. Сухуми отвергает какую-либо причастность к происшедшему. На западе Афганистана в провинции Фаррах погибли 9 полицейских, еще один тяжело ранен. Машина, в которой они ехали, подорвалась на мине. Сроки запуска первого энергоблока АЭС в Бушере в Иране сдвигаются на неопределенное время, подтвердил пресс-секретарь Росатома Сергей Новиков. По его словам, перенос запуска атомной электростанции связан с задержкой финансирования строительства с иранской стороны. Американское командование предложило выплатить $1100 в качестве компенсации за гибель гражданина Киргизии, застреленного военнослужащим США на авиабазе в Манасе. Родственники убитого Александра Иванова назвали сумму унизительной.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Сначала в выпуске российской газеты, отпечатанном специальным тиражом 500 000 экземпляров, а теперь и брошюры, изданы, написаны еще в начале 80-х годов, «Размышления над февральской революцией» Александра Солженицына, синтез глав, изъятых из эпопеи «Красное колесо». Вот что сказала жена писателя Наталья Солженицына на презентации книги, выход которой был приурочен к 90-летию февральской революции.
«Грандиозная ошибка. Была такая, она была и в феврале, была и сейчас. Новая власть все свое внимание и все свои, так сказать, интеллектуальные и психические силы обращала на боязнь реставрации, на действия, которые должны были, так сказать, обрубить там хвост или голову предыдущей власти. В то время как во время революции необходимо думать о том пути, который лежит впереди. И всем казалось, и в 90-х годах тоже, что если убрать предыдущую власть, которая как бревно лежит на нашем пути, то дальше путь свободен и открыт. Но свободен не значит легок. Свободен – это путь огромной ответственности и профессионализма, который не проявили наши, как это называется, лидеры перестройки, или как они называют, в общем, не проявили люди, которые вели страну в начале 90-х годов. Это самая главная ошибка. Кроме того, есть еще такое, как бы внешне это выглядит только эмоционально, но на самом деле это имеет глубокие корни и очень русское такое явление. Вот февраль, картины февраля, Александр Александрович взял их нисколько не из своего художественного воображения, а вот из этих сотен свидетельств. Это невероятная эйфория, разлитая по Петербургу, вот в том самом тонком слое. Это эйфория, которая покрывала все, которая подчинялась. Вы знаете, атмосфера играет огромную роль. Она воспитывает всех, она убеждает тех, кто, может быть, сомневается, не только самих носителей эйфории. То же самое происходило в 91-м, то же самое происходило здесь у нас. Эйфория – это не вина, но во время эйфории люди не способны принимать здравых решений.
Наталья Солженицына. Работе Александра Солженицына посвятил свое эссе «Уроки февраля» культуролог Борис Парамонов.
Статья Солженицына, обнародованная к 90-летию февральской революции, подана настолько демонстративно, что в самом факте ее публикации соблазнительно усмотреть какой-то второй и третий план, какой-то едва ли не тайный умысел. Трактовки даются самые разнообразные. Кто-то усматривает в статье подсказку Путину, чуть ли не оправдание загодя пресловутого третьего срока. Власть ни в коем случае не должна быть слабой. Возможен и прямо противоположный вывод. Власть, оторванная от общества и переставшая с ним считаться, готовит себе гибель. Тоже урок февраля. Либералы, где им еще можно высказаться, протестуют против обычного солженицынского обвинения либеральной идеологии во всех грехах – прошлых, настоящих и будущих. Спокойнее других звучат высказывания некоторых историков и политологов. Статья Солженицына не имеет отношения к нынешним делам и никого на глубине не затронет. Слов нет. Солженицын не то что имел право, кто сомневается, а просто обязан был напечатать этот текст. Если б не эта статья, никто бы не вспомнил о круглой февральской дате. В этом смысле она всячески уместна. Забвение отечественной истории приняло в нынешнем постсоветском массовом обществе непристойные масштабы. Понадобился англичанин Стоппард, чтобы напомнить русским о блистательном Герцене, да еще вопрос, усвоит ли со сценических подмостков. Но в этой, что и говорить, отчаянной культурной ситуации из-под тишка подкрадывается нечистая мыслишка. А может, так надо? Ибо сказано, счастливые часов не наблюдают. Или у счастливых народов нет истории. Я готов сказать самому себе: «Эй, парень, говори, да не заговаривайся, это Россия-то счастливая. Конечно, дай Бог всяческого счастья, но и избави Бог от такого утверждения. Однако передышка сейчас есть, назови ее хоть застоем. А застой людям нравится, застой people have it. Поэтому никакой тревоги статья Солженицына ни у кого не вызовет. У народа по определению. У власти тоже, ибо ситуация сейчас ни в коем случае не революционная. Статья Солженицына, некоторые ее темы, с дальним прицелом. Но кто же сейчас смотрит вдаль? Мысли Солженицына о феврале в высшей степени несвоевременные, несрочные. Это ни в коем случае не мешает усмотреть в них некое вечное значение. Хотя бы потому, что, как известно, всякие, даже остановившиеся часы, по крайней мере, два раза в сутки показывают правильное время. Не настаивая на том, что у Солженицына испортившиеся часы, не будем забывать, когда и в какой ситуации был написан им ныне предложенный текст. Это 1980-83 годы. Ни о каком втором русском феврале тогда и думать было нельзя. Поэтому никакого русского прогноза у Солженицына здесь не было. Текст написан, конечно, на русскую тему и, конечно, в Думе о России, но очень слышный в ней, в статье, обертон о Западе. Запад у Солженицына в этом тексте ступил на скользкий русский путь. На Западе видел тогда Солженицын все признаки упадка в смертельный кризис. И отсюда заключительная констатация. На этом пути стоит в 20-м столетии весь мир. Ну, а самое бросающееся в глазах сходство – разгул, даже и без кавычек, либеральной идеологии. Для России это сформулировано у Солженицына так.
Такое единое согласие всех главных генералов нельзя объяснить единой глупостью и единым низменным движением, природной склонностью к измене, задуманным предательством. Это могло быть только чертою общей моральной расшатанности власти, только элементом всеобщей образованной захваченности мощным либерально-радикальным и даже социалистическим полем в стране. Много лет, десятилетий, это поле беспрепятственно струилось. Его силовые линии густились и пронизывали и подчиняли все мозги в стране, хоть сколько-нибудь тронутые просвещением, хоть начатками его. Оно почти полностью владело интеллигенцией. Более редкими, но пронизывались его силовыми линиями и государственно-чиновные круги, и военные, и даже священство, и епископат. Вся церковь в целом уже стояла бессильно против этого поля. И даже те, кто наиболее боролся против поля, самые правые круги и сам трон. Под ударами террора, под давлением насмешки и презрения, эти тоже размягчались к сдаче. В столетнем противостоянии радикализма и государственности вторая все больше побеждалась, если не противником своим, то уверенностью в его победе. При таком пронизывающем влиянии всюду в аппарате государства возникали невольно добровольные агенты и ячейки радикализма. Они-то и сказались в марте 17-го. Столетняя дуэль общества и трона не прошла в ничью. В мартовские дни идеология интеллигенции победила, вот захватив и генералов, а те помогли обессилить и трон. Поле струилось 100 лет, настолько сильно, что в нем померкало национальное сознание, примитивный патриотизм, и образованный слой переставал усматривать интересы национального бытия. Национальное сознание было отброшено интеллигенцией, но и обронено верхами. Так мы шли к своей национальной катастрофе.
Но именно на этой теме февральская параллель не сработала вне России. Этот либеральный разгул, теперь и в кавычках, на Западе куда сильнее был и есть, и тогда, и сейчас, и подобные настроения отнюдь не губит Запад, в чем мы могли убедиться. Тогда, может быть, и в России что-то другое, помимо либерального радикализма, сработало на гибель страны. Не торопясь с ответом, возьмем дальнейшие примеры опыта. Русская же покмунизия. Гласность и перестройка казались близнецовой копией февраля. Полагаю, что Солженицын был убежден в этом более любого. Но при всех падениях и обвалах окончательного не произошло. Происшедшее назови хоть геополитической катастрофой, но главный это факт. Россия цела, без окраины, под брюшей, без Варшавского пакта, но цела. И даже при нынешних чекистах у власти чекистского террора нет. Думается, что и не будет. Массового. Себе дороже, хоть этот урок российская власть усвоила. Террора достаточно избирательного, точечного. Вообще массовый террор всегда следствие идеологической горячки. А какая сейчас в России идеология? Обвинять командующих фронтами, не взявшихся спасать монархию, в зараженности либеральной противогосударственной идеологией, потому хотя бы не стоило, что сам же Солженицын главным виновником революции считает власть, монархическое правление, камнем, лежавшее на всех путях страны, стопорившее все ее живые воды. Через несколько лет после написания этого текста Солженицын, как и все мы, стал свидетелем очередного обвала русской, на этот раз советской власти. Картина была по-февральски впечатляющей. Сгнивший режим упал сам, даже и без ощутимых толчков. Сдается, что попробуй что-то сделать генералы в феврале 17-го, вышла бы комедия вроде ГКЧП. Как спасать монархию, когда сам монарх от нее отказался в опаснейший и ответственнейший момент истории? Это были шаги рока. Никакие телеграфы, телефоны, никакие броневики от судьбы не спасут. Виноват трижды и всячески царь, и Солженицын его ни в чем не оправдывает, а уж царь никак не затронут был тлетворным либеральным влиянием, какова иммунность и сделала его слепо-глухонемым к нуждам страны. Солженицын, однако, сохранил в старом тексте эти слова о первейшей злокачественности либеральной идеологии в тогдашних событиях. Это его априори, никаким опытом не опровергаемое. Априори по природе своей никакой критики не подлежит, разве что критики чистого разума, к историческим событиям отношения не имеющего. Солженицын — человек, как сейчас говорят, упертый в догматической религиозности и церковности, вплоть до солидарности с какими-то простецами, на его веку еще говорившими «Бога забыли, потому и смута произошла». Нельзя человеку его масштаба и положения так подставляться, такой легкой мишенью делаться. А ведь эти его слова вызывают усмешку. И еще.
Но еще и при этом всем не сотряслась бы, не зинула пропастью страна, сохранись ее крестьянство прежним патриархальным и богобоязненным. Падение крестьянства было прямым следствием падения священства.
О каких патриархальных устоях можно говорить в 20-м, вот уже и 21-м веке? Богобоязненное крестьянство, стоящее опорой священства, это нынешний исламский фундаментализм. Вызывать эти призраки в России потому еще бессмысленно, что и призраков этих не найти, их и не было. Православное священство не пользовалось в крестьянском народе никаким моральным, не то что духовным авторитетом. Это его задним числом со слезой стали поминать, когда оно подверглось большевистскому гонению. Пресловутый русский религиозный ренессанс, да хоть с любимым Солженицыным Сергеем Булгаковым во главе, а он во главе и не был, это верхушечное, тоже интеллигентское явление. Нечто вроде этого происходило в застойной Москве в наши 70-е годы. Сравните с Польшей. Не сумели коммунисты, управляемые Москвой, ничего сделать с католической церковью. Ватикана, что ли, испугались? Куда там? Вспомним язвительно-риторический вопрос Сталина к Черчиллю. А сколько у папы римского дивизий? Народ стал в Польше грудью на защиту церкви. Такого народа в России не оказалось. В утверждении связи крестьянской погибели в России с падением духовенства Солженицын поменял местами причину и следствие. Строго говоря, такой связи крестьянства с церковью в России вообще не существовало. Связь была бытовая, но не духовная. В церковь еще в 20 веке ходили, потому что кино не было. Сейчас есть. И много ли прихожан даже в традиционно католических странах? Розанов когда-то, увидев в Риме священника на велосипеде, написал: «Вот что убьет католичество — велосипед». Будем еще раз изобретать этот велосипед. И тут нужно ответить на последний вопрос, поднятых Солженицыным.
При таком объяснении не приходится удивляться, что российская революция с ее последствиями оказалась событием не российского масштаба, но открыла собою всю историю мира 20 века, как французская открыла 19 век Европы, смоделировала и подтолкнула все существенное, что потом везде произойдет. В нашей незрелой и даже не состоявшейся февральской демократии пророчески проказалась вся близкая слабость демократии процветающих,
их ослепленная безумная попятность перед крайними видами социализма, их неумелая беззащитность против террора. Теперь мы видим, что весь 20 век есть растянутая на мир та же революция. Это должно было грянуть над всем обезбожившим человечеством. Это имело всепланетный смысл, если не космический.
Верно. Русские события можно считать связанными с всепланетной революцией, но не в генетическом плане, конечно, не в порядке прямого влияния подстрекательства. Подстрекательства были, но ничего не дали, а типологически связанными. Общий процесс 20 века – омассовление обществ. Восстание масс, как это назвал философ. В России то было коренное, роковое отличие, что массы в самый неподходящий момент были вооружены. Многомиллионные армии в обстановке войны. Отсюда впечатление, да и реальность взрыва. Но того же характера процесс пошел и идет по всему миру не взрывами, а растекаясь газовой волной, назовите ее при желании ядовитой. Во Франции весной 17-го года были солдатские бунты на фронте. Ничего, обошлось. И при самом, что ни на есть, либеральном правительстве в Париже. Бог или безбожность здесь ни при чем. В Иране вовсю Аллаху молится, а атомную бомбу тем временем делают. Бог отдельно, бомба отдельно. Солженицыну кажется, что человечество, отойдя от традиционной церковности, теряет последние рубежи. И он спешит на выручку с образами, до обидного напоминая последнего русского царя, отправлявшего на Дальневосточный фронт вместо винтовок вагоны с иконами.
Борис Парамонов о работе Александра Солженицына «Размышления над февральской революцией». Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика «Короткие истории любви». Герои Марьяны Арзумановой, Сергей Есенин и Айседора Дункан.
В 1921 году в Москву приехала американка, танцовщица Айседора Дункан, чья слава гремела по всему миру. Дункан решилась на эту поездку, получив предложение советского правительства открыть балетную школу для детей. В распоряжение Дункан был отдан особняк на Пречистенке, ей был предоставлен роскошный, особенно по тем временам, кремлевский паёк. В один из октябрьских вечеров ее познакомили с поэтом Сергеем Есениным, мечтавшего о встрече с такой знаменитостью. Анатолий Мариенгов, друживший в то время с Есениным, писал об этой встрече.
«Теперь видится что-то роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видел в лицо, и которой суждено было сыграть столь крупную, столь печальную и столь губительную роль».
Есенин читал ей свои стихи, она, не понимая ни слова, слушала и не сводила с него глаз. Александр Минаев, режиссер-постановщик спектакля «Вертиго» по одноименной пьесе Александра Строганова, посвященной отношениям Айседоры Дункан и Сергея Есенина.
К «Вертиго» с латыни значит «головокружение» или «болезнь, при которой человек или больной пациент чувствует, что земля уходит у него из-под ног». Стихотворение – вербальный вид искусства, и нужно очень хорошо знать и русский язык, и ритм, и вообще понимать поэзию, и чувствовать образы, которые дает возможность поэзия. Но, с другой стороны, поэзия имеет и мелодику. Может быть, эта мелодика стиха или мелодичность, гармония, могла чуть-чуть приблизить как бы фантазии Дункан, потому что она была танцовщицей, она могла перевоплощаться в людей, как бы, или перевоплощаться в те или иные ситуации. Я думаю, что она была настолько тонкой, душевный человек, что она очень сильно чувствовала эти вибрации, духовные вибрации Есенина. И это очень сильно ей, может быть, помогало к взаимопониманию и вдохновляло. А Сергея, мне кажется, на мой взгляд, вдохновляло то, что такая огромная величина, как Дункан, гениальная танцовщица, вдохновляется его поэзией, не понимая ни одного слова.
Тут же вспыхнувший бурный роман происходил на глазах у всех. И тут же возникли кривотолки. Ему 26, ей 44. Он печатается, но его гонорары не идут ни в какое сравнение с богатством Дункан, который очарованные ею мужчины дарили драгоценности и замки. Что могло сблизить этих людей? Александр Минаев.
Объединяло их прежде всего внутреннее глубокая душевная болезнь. А Исидора Дункан была не только немолода, но она уже к тому времени, когда приехала в Россию, уже потеряла двух детей. Есенин уже несколько раз развелся и даже был несколько раз в психиатрической лечебнице. И мне кажется, что это душевное, какое-то душевное желание встретить что-то необычное была мостиком между ними двумя. И, конечно, огромное имя, которое страшно притягивало и Айседору Дункан, и, конечно же, Сергея Александровича, потому что Айседора Дункан — это была, не знаю, икона в те времена в Америке, а Сергей — иконой в России.
Она не знала русского. Он не хотел учить никакой иностранный язык, говоря, что боится испортить родной. Когда они оставались вдвоем, это не мешало. Но в быту или когда приходили московские друзья Есенина, становилось непреодолимым препятствием. Постоянное молчание или необходимость искать переводчика раздражали.
Эта любовь прежде всего существовала на каких-то безумных пьяных откровениях, вечеринках. Любовь, я думаю, начала уже сгорать в тот самый момент, когда они встретились, потому что ничего между ними, только страсть, страсть того, что может такие две величины быть вместе.
Ежедневные посиделки, в которых участвовал Есенин, часто заканчивались пьяными загулами, и Айседоре не раз приходилось выручать его. Из воспоминаний бельгийского писателя Франца Элленса.
У нее не было никаких иллюзий. Она знала, что время тревожного счастья будет недолгим, что ей предстоит пережить драматические потрясения, что рано или поздно маленький дикарь, которого она хотела воспитать, снова станет самим собой и сбросит с себя, быть может, жестоко и грубо, тот род любовной опеки, который ей так хотелось его окружить. Айседора страстно любила юношу-поэта, и я понял, что эта любовь с самого начала была отчаянием.
Целая эта история или целая история любви Дункан и Есенин, прежде всего, это жертвоприношение огромное. Всей своей жизни Айседора Дункан она принесла как бы в жертву Сергею. Проявления любви были со стороны Дункана. Сергей был большее время пьяный, дебоширил, бил ее и даже ненавидел.
Дункан решает увезти Сергея из России. Чтобы выехать вместе за границу, в начале мая 1922 года они официально расписываются в московском ЗАГСе. Айседора заключает выгодный контракт на турне в Америке и Европе, организует выступления и для Сергея. Есенин получает возможность увидеть Берлин, Париж, Нью-Йорк. Но, вопреки ожиданиям Дункан, эта поездка не только не сближает их, а ускоряет разрыв. Есенин чувствует себя чужим и хочет вернуться. Опять повторяются дебоши Есенина, ссоры с разбиванием посуды. Давит на поэта еще и американский сухой закон.
У него не вызывает это интереса эмоционального, как бы, как поэта. Он не мог сам себя сопоставить с тем, что его окружало. В Москве он был, как говорится, в своей тарелке, там было все его, все родное. Он попытался в Париже и в Берлине прочитать свои стихи, и в Париже, и в Берлине это были ошеломительные концерты. Но всякий раз он как бы носил маску того, что вот пришел Есенин, значит, должно было что-то случиться, что он пытался делать и доказывать и во Франции, и в Париже, позже и в Америке. Там, мне кажется, огромную роль сыграло то, что когда они приехали в Америку, его никто не встретил, как бы он никому не был интересен. Всем была интересна Дункан. Дункан, у которой было много очень мужчин, и это были довольно богатые и известные личности, и все были заинтересованы, скорее всего, ее взглядами на Россию. А Сергей все время был как бы в тени, им никто не интересовался. Какая-то очередная игрушка Айседоры Дункан. Это его тоже очень сильно, я думаю, психически поломало, и после возвращения из Америки это был совершенно другой человек, который уже шаг за шагом шел к своему самоубийству.
Хотя разрыв был уже неизбежен, первое время после возвращения в Россию они продолжали жить вместе. А летом 23-го года Айседора везла свою балетную школу в Кисловодск. Сергей решил ехать с ней. Но за несколько дней до отъезда пришла верстка его новой книги. И Есенин сказал: «Я приеду чуть позже, сверю верстку, сдам книгу и приеду». Дункан приехала в Кисловодск, остановилась в Гранд-отеле. Но Есенин, несмотря на обещание, так и не приехал. Из записок Галины Бенеславской, у которой Есенин поселился после отъезда Дункан из Москвы. Бенеславская, беззаветно любившая Есенина, покончила с собой на могиле поэта в первую годовщину его самоубийства.
«Она все время ждала и звала его к себе. Телеграммы эти его дергали и нервировали до последней степени, напоминая о неизбежности предстоящих осложнений, объяснений, может быть, трагедии. Все время придумывал, как бы это кончить сразу. В одно утро проснулся, сел на кровати и написал телеграмму. Я говорил еще в Париже, что в России я уйду. Ты меня очень озлобила. Люблю тебя, но жить с тобой не буду. Сейчас я женат и счастлив. Тебе желаю того же. Есенин». дал прочесть мне. Я заметила, если кончать, то лучше не упоминать о любви и тому подобное. Переделал. Я люблю другую, женат и счастлив. Есенин. И послал.
Вскоре после разрыва с Есениным Айседора Дункан покинула Россию, а два года спустя, 27 декабря 1925 года, Сергей Есенин повесился в номере гостиницы «Англитер» в Ленинграде. Узнав о его гибели, Айседора сказала: «Я была потрясена смертью Сергея, но я рыдала и страдала из-за него так много, что, мне кажется, исчерпала все человеческие возможности для страданий». Годом позже Дункан получила извещение из московского суда о том, что, как официальная вдова Есенина, она наследует гонорары за все его стихи. Айседора отказалась от наследства в пользу матери и сестер поэта. Айседора Дункан трагически погибла 14 сентября 1927 года. Великую танцовщицу задушил собственный шарф, намотавшийся на обод колеса автомобиля, в котором она ехала.
Короткие истории о любви Марьяны Арзумановой. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Ольмерт и Аббас обсудили вопросы, связанные с освобождением израильского капрала Гилада Шалита.
Слободан Милошевич почти забыл.
Победа «Единой России» была ожидаема при инертности населения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В центре Воронежа был избит иностранный студент, гражданин Ирака.
Решение Ширака воздержаться от участия в президентских выборах ни для кого не стало сюрпризом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.